На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: подрыв служебного автомобиля депутата абхазского парламента Алмаса Джопуа и экстренное заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики. Ингушские вынужденные переселенцы обратились за помощью к президенту Владимиру Путину. Обсуждаем калечащие практики на Северном Кавказе, противоречащие исламу, женское обрезание, похищение и убийство. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: в Эквадоре в результате сильного землетрясения погибли 233 человека. Около 600 получили ранения. Нефтяные державы обсуждают соглашение о заморозке уровня добычи. Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США. В Эквадоре в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в субботу вечером, погибли 233 человека. Около 600 получили ранения. Об этом заявил президент страны Рафаэль Корреа. Как сообщает Associated Press, в зону стихийного бедствия направлены 10 тысяч военнослужащих для проведения спасательной операции. По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 27 километрах от прибрежного города Муисне. Очаг находился на глубине 20 километров. Сообщается о многочисленных разрушениях и повреждениях зданий. Повреждены дороги, мосты и линии электропередач. Президент Эквадора Рафаэль Корреа подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения. По данным властей, это самое мощное землетрясение в Эквадоре 1979 года, когда погибли 600 человек и 20 тысяч пострадали. В Катаре сегодня проходят переговоры стран-производителей нефти о заморозке объемов ее добычи для стабилизации цен. Как сообщает агентство AFP, Иран отказался направить на встречу в Дохе своего представителя. Иранский министр нефти заявил, что его страна не намерена подписывать соглашение о заморозке уровня добычи нефти. Представленный в Дохе для подписания проект соглашения о заморозке нефтедобычи включает в себя статью, по которой все страны ОПЕК должны дать согласие с принятыми решениями. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на собственные источники. Отсутствие Ирана на встрече в Дохе может стать серьезным препятствием для принятия соглашения. На конференцию в Дохе прибыли представители около 15 нефтедобывающих стран, в том числе и те, которые не входят в ОПЕК, как, например, Россия.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель Европейского командования Вооруженных сил США Дэнни Эрнандес сообщил американским СМИ, что 14 апреля самолет американских ВВС, совершавший плановый перелет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, был перехвачен российским истребителем Су-27 в небезопасной и непрофессиональной форме. По его словам, российский самолет также совершал беспорядочные и агрессивные маневры. Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков в ответ заявил, что полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он также заявил, что нельзя говорить об опасном приближении Су-27 к американскому самолету-разведчику. Инцидент с самолетами произошел вскоре после того, как российский Су-24 в течение нескольких дней слишком близко, по мнению Пентагона, подлетали к американскому кораблю «Дональд Кук» в международных водах Балтики. Европейское командование вооруженных сил США выступило с заявлением, в котором выражалась глубокая обеспокоенность по поводу небезопасных и непрофессиональных российских воздушных маневров, сообщает BBC. Госсекретарь Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил в связи с этим инцидентом решительный протест. В Брюсселе около 7 тысяч горожан в воскресенье провели марш против террора и ненависти. Акция проведена почти через месяц после серии терактов в аэропорту и метро Брюсселя, жертвами которых стали 32 человека, примерно 300 получили ранения. Часть демонстрантов начала шествие из района Моленбек, ставшего известным в связи с многочисленными полицейскими операциями и задержанием причастных к терроризму. На митинге по окончании шествия выступили пострадавшие от терактов в Брюсселе и родственники погибших. Участники митинга призывали к единству и отказу от разделения бельгийцев на общины евреев, беженцев, мусульман. Демонстрация первоначально планировалась на 27 марта, но была отменена в связи с действовавшим в стране режимом чрезвычайного положения и повышенной угрозой новых террористических нападений. В центре Стамбула прогремел взрыв, передает Аль-Арабия со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно сообщению, взрыв произошел в центральной части города, другие подробности пока не сообщаются. 11 человек все еще считаются пропавшими без вести после двух землетрясений, произошедших ранее на этой неделе в Японии, передает в воскресенье агентство АП. Тысячи спасателей трудятся в регионе. В поиске задействованы вертолеты. По последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 41 человека. В Японии в четверг в префектуре Кумамото на западном побережье юго-западного острова Кюсю произошло первое крупное землетрясение магнитудой 6,5. В субботу там же произошло землетрясение по силе в 16 раз превышающее предыдущее. Его магнитуда составила 7,3. В соседней префектуре Уита также произошло землетрясение 5,3. Пострадали более 2000 человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В самопровозглашенной Республике Абхазия сегодня прошло экстренное заседание Совета Безопасности Республики, на котором обсуждался вчерашний подрыв служебного автомобиля депутата парламента Алмаса Джапуа. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба проинформировал представителей прессы о возбуждении уголовного дела по статье «Терроризм». С подробностями Елена Заводская.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба проинформировал о том, что Генеральная прокуратура возбудила по факту взрыва машины депутата Алмаса Джапуа уголовное дело по статье 192, часть 1, терроризм. Со вчерашнего вечера место происшествия оцеплено. Исследователи прокуратуры совместно со специалистами службы госбезопасности и Министерства внутренних дел проводят необходимые следственные действия. О самом факте он сообщил следующее.
Взрыв произошел внутри машины, и 150 граммов эквивалент, взрывная скорость 100-150 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. По характеру действия, место действия, оно было таким публичным, дерзким, и все остальное, и при этом взрывное устройство, скорее всего, было радиоуправляемым. Человеку дали возможность отойти, и поэтому я вначале, собственно, уже, скорее всего, его предупреждали, чем была попытка его устранения. Хочу подчеркнуть, что это не игрушки. Почему? Потому что там содержались поражающие элементы, которые, естественно, след оставили внутри машины. Предположительно, воздействовали на данного депутата. Скорее всего, это деятельность или активная деятельность данного депутата. К этому мы склоняемся. В ближайшее время, я думаю, что мы сумеем уже более конкретно эти вещи назвать.
Мухаммед Килба сказал о том, что в социальных сетях активно обсуждается инцидент с машиной депутата Джапуа. Множество людей, не обладающих ни конкретными фактами, ни специальными знаниями, дают экспертные оценки и излагают собственные версии. Он так прокомментировал эту ситуацию.
Идут активнейшие действия по расследованию. Мы, власть, мы государство, в первую очередь заинтересованы в раскрытии. Очень много версий, что это извне ребята, надо иметь веские основания, если даже так думаете, это озвучивать в соцсетях, обвинять какие-то определенные силы извне, в частности из Российской Федерации, это не соответствует действительности, это мое личное мнение как чиновника, и нет необходимости на сегодняшний день. Если так кто-то думает, это не говорит о том, что это надо озвучивать и будоражить наше общество. Ну, некрасиво. На сегодняшний день единственный стратегический партнер, не имея оснований, и огульно выдвигать эти версии, я думаю, что нецелесообразно.
По мнению Килба, квалификация следователей, ведущих это расследование, достаточно, но если следственная группа примет решение привлечь специалистов извне, это будет сделано. Расследование инцидента взято под личный контроль президента и генерального прокурора. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. После экстренного заседания Совета Безопасности, на котором обсуждался ход расследования по факту подрыва автомобиля депутата Алмаса Джапуа, и было принято заявление, с парламентариями пообщалась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
На экстренном заседании парламента присутствовали почти все депутаты, в том числе и сам Алмаз Джапуа. Было принято решение провести встречу за закрытыми дверями, хотя депутат Валерий Агарба был против этого. Тем не менее, спикер парламента Валерий Вганба сообщил, что депутаты намерены выслушать руководителей силовых структур без прессы. На встречу были приглашены министр внутренних дел Леонид Дябшба, генеральный прокурор Алексей Ломя и председатель СГБ Зураб Маргания. По просьбе журналистов генпрокурор Ломя озвучил последнюю официальную информацию об инциденте. 16 апреля 2016 года в 18 часов 21 минуту на площади имени Сергея Багапша в Сухуме был осуществлен подрыв взрывного устройства неустановленного образца, вследствие чего взрывом была уничтожена служебная автомашина марки Toyota Camry депутата Алмаса Джапуа. Двое прохожих получили незначительные ранения, в том числе и гражданка России Людмила Салова. Два автомобиля получили механические повреждения. Они были припаркованы рядом. Алексей Ломя сообщил, что подрыв взрывного устройства был произведен дистанционно.
Закладка взрывного устройства была устроена внутри салона указанной автомашины между передним водительским и задним пассажирскими сиденьями, на что указывают следы разрушающего воздействия взрывного устройства на элементы днища кузова и на крышу.
По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РА «Терроризм». Рабочая версия следствия – воздействие на принятие решений представителя законодательной ветви власти Алмаса Джапуа. Далее заседание продолжилось без участия прессы. После того, как отчитавшиеся руководители силовых структур ушли, в здании остались одни депутаты. Снаружи было слышно, общение между депутатами проходило на повышенных тонах. Вышедший из здания депутат Алмаз Джапуа от комментариев воздержался. Депутат Аслан Кубахия в интервью «Эхо Кавказа» объяснил, что такое выяснение отношений часто бывает в парламенте, тем более, что ситуация вопиющая и у каждого свое мнение. Он шутя отметил, что в других парламентах депутаты даже дерутся. Мы до этого еще не дошли. Бывает, что мы на повышенных тонах разговариваем, но это наши друзья, коллеги. Все это заканчивается на следующий день, сказал Кубахия. По его словам, никто не сомневается, что это был террористический акт. Однако Аслан Кубахия не согласен с версией, которая звучит в обществе, что причиной подрыва автомобиля стало предложение Джапуа принять закон о моратории на продажу недвижимости иностранцам. По словам парламентария, Алмаз Джапуа имеет свою точку зрения по разным вопросам – недвижимости, разработки нефти и многим другим.
Почему-то вопрос недвижимости становится международным вопросом, когда это наши внутренние вопросы, и никого кроме нас это не должно беспокоить. И даже, может быть, даже вот это абсолютно не связанное с внешними силами теракт, больше уверен, что это не с внешними силами, все же люди начинают подозревать какие-то внешние силы, потому что определенные люди не совсем себя корректно ведут в Абхазии, пытаются лезть в внутренних наши дела.
Можете конкретизировать?
Не буду я конкретизировать, это известно. В Абхазии есть стратегический партнер, есть стратегическое соглашение. Каждый пункт этого соглашения мы обязаны. И ничего другого мы не должны делать вне этого соглашения. Но некоторым господам хочется здесь в внутренних наших делах порулить. Этого не будет.
Подчеркнул Кобахия. По его словам, парламент будет контролировать ход следствия.
Это касается не только нашего коллеги, это всего парламента. Мы это считаем, что это покушение на один из ветвей власти. И, соответственно, только принципиальное расследование покажет, кому же это в голову пришло так себя вести.
Заявил Аслан Кобахия. Лидер партии «Единая Абхазия» депутат Сергей Шамба заявил «Эхо Кавказа», что партия распространила заявление по факту подрыва автомобиля Алмаса Джапуа, осудила террористический акт в отношении депутата парламента. Он напомнил, что неделю назад был совершен поджог машины вице-премьера, председателя партии «Эра» Беслана Будба. Партия «Единая Абхазия» также распространила заявление, отметив, что это также был теракт, хотя тогда было много иронических высказываний. А сейчас уже никто не спорит, что вчера был совершен теракт.
Не надо так вот делить на каких-то личностей, а если у нас есть такая проблема, то нужно задуматься, как с ней бороться, что с этим делать. Внутри нашего общества в первую очередь нужно искать решение этих проблем.
Отметил Сергей Шамба. По окончании заседания парламент распространил заявление, в котором террористический акт был назван вызовом не только законодательному органу, но и всей государственной системе страны. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе в нашей рубрике «Не круглый стол» мы говорили о предстоящем референдуме о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России. Я напомню, что юго-осетинский президент Леонид Тибилов заявил, что намерен провести его до августа этого года. Он определился с датой, со временем после поездки в Москву и встречи с Владимиром Путиным в конце марта. Позже юго-осетинский лидер заявил, что вопрос референдума на ней обсуждался, и стороны пришли к выводу, что это внутри юго-осетинского вопрос, и он нуждается в юридическом осмыслении. Теперь в рамках этого юридического осмысления власти хотят внести изменения в Конституцию Южной Осетии. Наши гости – лидер юго-осетинского общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев и политолог Игорь Дулаев. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Алан, о чем, собственно, речь? О создании союзного государства с Россией, о вхождении в состав России? И какой вопрос будет предложен юго-осетинским гражданам?
О вхождении Южной Осетии в состав России я этот вопрос формулирую немножко по-другому. Объединению Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации. Хотя речь идет о вхождении Южной Осетии в данном случае как отдельного субъекта.
Отдельного субъекта или о создании союзного государства?
Создание нации. Союзного органа и внесение изменений в Конституцию, статью 10 о делегировании прав президенту Республики Южная Осетия, чтобы он мог в любой момент попросить президента Российской Федерации о принятии там Южной Осетии в состав России. Во-первых, такое право у нашего президента есть, и это право ему дает та же Конституция. Значит, первое, юридическое обоснование вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации, оно закреплено в референдуме от 1992 года, на котором было поставлено два вопроса о независимости и о вхождении в состав Российской Федерации, то есть объединение двух осетин. Второе. Если мы сегодня поменяем статью 10 с учетом тех пожеланий президента Республики Южная Осетия, которые есть, то эта статья 10 будет противоречить статье 1 всем пунктам Конституции Республики Южная Осетия и также будет противоречить статье 4. Пункту первому. Это вообще в корне меняет нашу нормативно-правовую базу. Я бы, допустим, если меня спросить, я бы не стал менять Конституцию. Что касается создания союзного государства, ну, такой пример есть, союзное государство Россия и Белоруссия. Я считаю, что это достаточно успешный пример, хотя все эти примеры, они, ну, относительно молодые и работают не всегда хорошо. Но достаточно успешный пример такой есть, и если идти по опыту по механизму примера Россия-Белоруссия как союзное государство, то там абсолютно, насколько я знаю, практически все атрибуты сохраняются. Есть надсоюзный орган, который координирует действия правительства.
Белоруссия никогда не заявляла, что она стремится войти в состав России. Тут немножко размытый сигнал.
Я согласен, что Белоруссия этого никогда не заявляла, но философия как бы вот этого объединения так называемого объединения славянских народов, она говорит о том, что в будущем, если вы помните, речь шла о возможном введении единой валюты, единого валютного пространства, единого военного пространства, речь шла к некому объединению государственному. Итог должен быть такой. И они как бы к этому идут. Конечно, у Белоруссии есть своя политика, у Российской Федерации своя, там множество противоречий. Вот это союзное государство, итог должен быть такой. Создание некого единого пространство. К примеру, Евросоюза там или еще чего-то.
Игорь, по словам Леонида Тибилова, Цхинвал не ждет, что российская сторона сразу отреагирует на результаты референдума. В настоящее время, сказал он, что исходя из ситуации в мире, мы бы не хотели подвергать серьезным испытаниям и рискам нашего стратегического партнера. Он также говорил о том, что будут ждать, когда звезды могут сойтись. Наверняка имел в виду геополитические звезды, международную обстановку. Почему этот вопрос вновь стал в повестке дня именно сейчас?
Мне кажется, что сейчас речь идет о том, чтобы расширить политическое поле для взаимодействия с Россией. Возможно, это один из возможных вариантов. То есть речь идет о том, что если будет продолжать углубляться интеграция между Южной Осетией и Российской Федерацией, то должны быть юридические мотивы, чтобы это можно было обосновать.
А договор о союзничестве и интеграции не в счет?
Да, совершенно верно. Вот я и говорю о том, что если мы говорим именно о юридических мотивах, то это углубление фактически этого договора, и речь идет об углублении, во-первых, экономических, во-вторых, социальных, и в-третьих, мне кажется, самое главное, это гуманитарных аспектов отношений между Южной Осетией и Российской Федерацией. В данном случае даже не столько между Южной Осетией и Российской Федерацией, сколько между Южной Осетией и Северной Осетией. Это один аспект. Второй аспект, декларируется, во всяком случае, юго-осетинским руководством о том, что события на Ближнем Востоке, они вновь побуждают руководство Южной Осетии к тому, чтобы теснее интегрироваться с Российской Федерацией в области военной. Да? То есть мы говорим о Министерстве обороны, мы говорим о противодействии терроризму, поскольку якобы эта угроза, которая, повторюсь, исходит из региона Ближнего Востока, она может повлиять и на Южную Осетию. Хотя понятно, да, что скорее угроза ощущается в Южной Осетии со стороны...
Безопасность гарантирует Россия. Да. Там расположена военная база. Этот вопрос, как говорил и сам президент, он, собственно говоря, решен. Президент Тибилов говорил, что на 100% уверен в итогах голосования. А каково настроение в Северной Осетии?
Вы имеете в виду политическую элиту?
И то, и другое.
Вот давайте говорить о том, что политическая элита декларирует сейчас то, что мы должны стремиться к интеграции с Южной Осетией, прежде всего в гуманитарном и экономическом плане, то есть это однозначная позиция. Но речь идет об интеграции. И в дальнейшем, в неопределенном будущем, речь может идти о воссоединении в составе Российской Федерации. Что касается гражданского общества, то здесь отношения, я скажу, не так однородны, не столь однородны. Люди сейчас больше задумываются о хлебе насущном, потому что кризис, он очень сильно ударил по населению Северной Осетии. И вот вопросы объединения Южной и Северной Осетии, они даже не на третьем, на четвертом месте, они уже гораздо дальше. Здесь, если я могу использовать слово «определенное замешательство», то это вот к части гражданского общества Северной Осетии относится. Хотя в будущем, опять-таки, в далеком будущем, граждане Северной Осетии, конечно, хотели бы воссоединения Северной и Южной Осетии. Но если говорить о сегодняшнем дне, не все так однозначно.
Алан, Игорь говорил о том, что в первую очередь северных осетин волнуют экономические вопросы. А насколько прагматично с точки зрения экономики проект объединения? Сейчас Южная Осетия получает в пересчете на душу населения гораздо больше финансирования из Москвы, чем Северная Осетия в этом году. году оно сохранится на прежнем уровне, несмотря на экономические трудности. Более 8 миллиардов рублей будет выделено республике с населением чуть больше 50 тысяч человек. С прагматичной точки зрения, насколько это будет выгодно югоостенским гражданам?
Конечно, здесь есть два подхода. Вот, подхода к прагматике, если так можно выразиться. Значит, первый подход следующий. Мы независимые государства, мы получаем российские дотации, это первое. Второе, мы завозим все, что мы завозим с территории Российской Федерации, это, соответственно, дешевле, чем на территории Российской Федерации. То есть, убирая НДС и экспортную пошлину, мы, убирая НДС, наш товар, завезенный из России, они стоят дешевле. Также по договору мы можем беспошлинно возить на территорию Российской Федерации определенный вид, определенное количество и разновидностей товаров. Конечно, с одной стороны, это очень хорошо, потому что мы электроэнергию тоже получаем дешевле, и газ. Сегодня газ и электроэнергия, южная Осетия стоит дешевле, чем северная Осетия. Это как бы возможность развития и возможность роста. Теперь, что касается того, что будет, если мы войдем в состав Российской Федерации. Я скажу сразу, субсидии не уменьшатся. Дело в том, что так или иначе в составе России или вне состава Российской Федерации Южная Осетия требует развития своей инфраструктуры. Дело в том, что в советское время Южная Осетия в составе Грузинской ССР это была область, то есть это была территория с частичной, скажем так, с частичным развитием, закольцованностью и абсолютной инфраструктуры и госуправления. В составе Российской Федерации или как независимое государство эту часть республики нам нужно развивать в любом случае. А с учетом главного Кавказского хребта, такие сферы деятельности, как медицина, частичная экономика, транспортная инфраструктура, инфраструктура сети, электроэнергия, они все равно будут требовать развития и вложений. Так что я не думаю, что если считать на душу населения, да, конечно, безусловно, мы получаем больше денег. Но если считать с условием дальнейшего развития инфраструктуры, как бы данной территории, Южной Осетии, то финансирование останется на прежнем уровне, если не увеличится, с учетом стандартов Российской Федерации. Так что здесь есть прагматика, да, с учетом реального сектора экономики, допустим, развития малого и среднего бизнеса, тот статус, который сегодня есть, статус независимого государства, он, конечно, более выгодный. Он более выгодный. Мы можем развиваться в сфере бизнеса лучше, сильнее и больше, чем, допустим, соседняя Северная Осетия. Вот в плане развития территории, инфраструктуры, вхождения в состав Российской Федерации нас оставить на том же финансовом уровне, если не увеличить.
Игорь, в Южной Осетии сложилась достаточно любопытная ситуация. Россия признала и настаивает на своем признании Южной Осетии как независимого государства. А вместе с тем, парламентские выборы выиграла Единая Осетия с лозунгом о вхождении в состав России. Леонид Тибилов неоднократно говорил о референдуме, о том, что сбудется мечта, вековая мечта народа, и будет он считать, что его миссия выполнена, когда Южная Осетия войдет в состав России. Означает ли это, что условная партия сторонников суверенитета и независимости окончательно проиграла? И кто, собственно, сегодня состоит в этом условном лагере?
Хороший вопрос. Но я думаю, что его Алану нужно было задавать. Но я попробую ответить. Если говорить о моем взгляде, да, к сожалению, давайте, у нас есть фраза, да, что осетины очень часто выигрывают войну, но проигрывают мир. В 2008 году, естественно, при помощи российской армии, да, до этого в 90-е годы Южная Осетина отстояли свою независимость. Но, к сожалению, вот строительство независимого государства в Южной Осетии, оно сталкивается с определенными сложностями, трудностями. И с моей точки зрения, я, возможно, ошибаюсь, можно было сделать гораздо больше. И здесь одна из причин уже Аланом указывалась. Да, в Советском Союзе Южная Осетия – это был медвежий угол. То есть все, кто что-то из себя представлял, они уезжали либо в Северную Осетию, либо в Тбилиси. И вот, возможно, это одна из причин того, что сейчас люди преодолевают последствия вот этого периода. Да?
Это глобальная проблема. Тоже... Больших городов, да, да, больших, да, шансов, я,
да,
думаю.
Да, но я просто и говорю о том, что вот, к сожалению, да, это был, еще раз подчеркиваю, это моя точка зрения, это был медвежий угол, который развивался не так интенсивно, как остальная часть Грузии. И это, во всяком случае, еще раз, в строительстве независимого государства Южная Осетия сталкивается с огромными проблемами. Начиная от демографической и заканчивая экономическими. Да, тут в любой области мы можем полемизировать как угодно, но в любой непредвзятый эксперт, он согласится с тем, что есть вызовы, на которые не отвечает сегодняшнее руководство Южной Осетии.
Это было обсуждение грядущего референдума о вхождении Южной Осетии в состав России с лидером Юго-Осетинского общественного движения «Твой выбор Осетия» Аланом Джусоевым и политологом Игорем Дулаевым. С ними беседовала моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшней встрече с членами студенческого движения «Аудитория-115» попросил их прекратить протест. Как он заявил журналистам по завершении встречи, жаль, что в некоторых корпусах Тбилисского государственного университета учебный процесс приостановлен, сообщает Интерпресс Ньюс. Студенческий протест не является чем-либо необычным. Я попросил их прекратить протест, дав определенные гарантии с моей стороны относительно того, о чем говорил. Если они примут во внимание мою просьбу, будет очень хорошо, отметил Квирикашвили. По его словам, он встретился и с исполняющей обязанности ректора и в ходе кратковременной встречи поговорил с ним о существующих проблемах. Президент студенческого самоуправления Тбилисского государственного университета Шалваса Баури прокомментировал визит Квирикашвили так. «Самоуправление не должно быть упразднено одним мановением руки. Приход премьера – положительный факт. Что касается требований, чтобы на законодательном уровне была упразднена или изменена существующая система самоуправления, тут мы имеем дело с непониманием сути автономии. Автономия подразумевает, что сами студенты должны решить, какую-то модель самоуправления они хотят. Как можно больше людей должно быть вовлечено в этот процесс. В ТГУ не должны решать, к примеру, какое самоуправление будет в техническом университете. Это должен решать для себя каждый отдельный университет», — заявил Сабаури. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовал заявление в связи с террористическим актом в отношении депутата Алмаса Джапуа, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В нем, в частности, сказано, что парламент Республики Абхазия, являющийся независимой ветвью власти и представляющий интересы всего народа Абхазии, расценивает данный террористический акт как вызов не только законодательному органу, но и всей государственной системе страны. Осуществлена незаконная ратификация незаконно подписанного незаконного договора, так откликнулся грузинский государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закариашвили на ратификацию Российской Госдумы договора о де-факто границе между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. По словам госминистра, место имеет продолжение оккупации, сообщает Интерпресс Ньюс. Считаю, что не стоит тратить время на разговоры об этом документе, так как мы прежде уже говорили о том, насколько все это незаконно, заявил журналистам Паата Закариашвили.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Мы поговорим сегодня о неоднозначных практиках на Кавказе, которые во многих случаях не исследованы, и статистики по ним не ведется. Это похищение, убийство чести и самая экзотическая проблема – женское обрезание. Этот обычай возвращается на Кавказ, в горных селах Дагестана, среди аварцев, в северных районах Азербайджана. И эта проблема почти на 100% латентная, о ней очень мало информации. В Дагестане в религиозных СМИ выходят публикации, которые пропагандируют эту калечащую практику. Открыто говорится о том, что такая операция, во-первых, не такая уж высокая плата за то, чтобы удачно выйти замуж, во-вторых, она даже полезна, ибо лечит такие недуги, как склонность к истерикам и депрессии. Мой собеседник, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф и кавказовед Ахмед Ярлыкапов.
Ахмед, правильно ли я понимаю, что женское обрезание касается тех сел и семей, которые по вере отождествляют себя с арабами, то есть с некоторыми течениями в суннизме? И с чем вообще связано, что этот обычай, распространенный в Северной Африке, как говорят, возвращается на Кавказ?
Ну вот я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что вы говорите, что это вот среди тех, кто себя связывает с арабами, да? Хотя, конечно же, такие группы на Северном Кавказе есть, вот, связывающие себя по происхождению с арабами. Вот, но вот сказать точно, что этот обычай распространен именно среди таких дагестанцев, тоже практически сейчас, вот на данном этапе невозможно сказать это. Да, мы сейчас фиксируем, ну, как сказать, возвращение. В общем-то, этот обычай был распространен, он встречался и в советское время, в общем-то, но был, конечно же, очень... в небольших, да, размерах, то есть о нем знали только специалисты, ну, не знали, могли не знать не специалисты, да, то есть очень такое ограниченное распространение было этого обычая. Сейчас, да, вот то, что тревожит, растет число тех, кто этот варварский обычай практикует. И это начинает отражаться на девочках, да, то есть вот в некоторых случаях уже трудно выдать замуж девочку, которая не подверглась этой операции.
А ну, где это было распространено уже... в советское время, вы говорите? В каких районах?
Ну, в горах, да. Вот в Дагестане, в высокогорных районах было распространено. В основном это, конечно же, аварцы.
С этой проблемой, хоть она и не массовая, но, наверное, можно как-то попытаться справиться законодательно. В России никак законодательно не запрещается женское обрезание.
Нет, конечно же, потому что нет... Да, ну, нет, конечно же, потому что нет широкого распространения этого обычая, да, и, в общем-то, я сомневаюсь, что вообще какое-то законодательное запрещение, оно, ну, способно решить проблему, потому что, ну, вот в том же Египте, да, есть и с государственной стороны борьба, и есть с религиозной стороны борьба, то есть... мусульманские лидеры тоже борются с этим, но совершенно нет никаких результатов, в общем-то. Уровень распространенности обычая, он, в общем-то, не снижается. Вот. Поэтому я не уверен, что это можно... Ну, во-первых, что это можно законодательно запретить, потому что вот в том же Дагестане, ну, будут делать вид, что этого обычая нет, он не распространен, и вообще эта проблема не такая, чтобы ее законодательно запрещать. Вот. Ну и мне кажется, что должны быть какие-то другие формы борьбы. Вот насчет других форм борьбы, конечно же, надо думать. И очень серьезно думать.
Ну, все, кто это практикует, это мусульмане, я правильно понимаю?
Ну, формально, да. Хотя в Египте это и мусульмане, и копты. То есть там как бы То есть здесь вот какой-то такой привязки к исламу нет, особенно если брать в Египте, да, то есть там есть и мусульмане, и христиане. Но в Дагестане просто ну, других нет, то есть все коренные народы мусульмане. Поэтому, да, в основном среди мусульман.
А как это толкуется в Коране?
Ну, никак, то есть в Коран не то, что женское обрезание, да, то есть если по Корану, то и мужское обрезание, в общем-то, не обязательное. Mm-hmm. Именно поэтому мужское обрезание называется сунна, да, суннат. Сунна это то, что желательно, не обязательно. То есть это просто вот пример пророка Мухаммада, вот по примеру пророка Мухаммада и мальчиков обрезают мусульмане. А женского обрезания вообще нигде, да, вот в серьезных исламских источниках нет. В Коране нет. Есть какие-то богословы, которые обосновывают, скажем так, правомерность женского обрезания, но их аргументы достаточно слабые. То есть таких серьезных хадисов, которые бы подтверждали бы, то есть рассказов о Мухаммаде, да, нет, то есть и в Египте очень много таких богословов мусульманских, которые вот в союзе с государством пытаются бороться с женским обрезанием.
Я знаю, что из-за наплыва мусульманских беженцев в Европу эта проблема звучит и в европейском информационном пространстве.
Да, конечно.
Парламент оценил количество обрезанных девочек и женщин в Евросоюзе в 500 тысяч человек. Это много.
Угу. Ну, много, да, согласен. Это много, но это потому, что основная масса – это все-таки Ближний Восток. Да, основной регион, где распространено. Ближний Восток, Северная Африка. Вот. И, соответственно, поэтому. Но вот если брать, допустим, там же ведь довольно много и чеченцев, и дагестанцев, да, то наши мигранты-мусульмане все-таки в это число не входят. То есть там среди наших, если есть, то мизерное количество.
Давайте поговорим еще об одном обычае, которое на Северном Кавказе распространен больше – убийство чести. Вот недавно Светлана Анохина призывала начать с того, чтобы переформулировать само название на уровне языка «убийство чести», чтобы там не было слова «честь», чтобы не было вот этого, что позор смывается кровью. Как вы считаете, как бороться с этой практикой, с чего начинать? И как вообще получается, что общинная солидарность выходит крепче, чем даже нормы шариата и законы ислама, которым они придают такое значение?
Ну, я-то согласен, что с названием, конечно же, все действительно неправильно, и, конечно же, нужно как-то и с языка убирать слово «честь», да, с названием, и как-то давать какую-то такую адекватную оценку этому обычаю. Вот, с этим я согласен, и я думаю, что вообще создание негативного фона вокруг этого обычая тоже очень важно. Вот. Как с этим бороться? Очень тяжело, но мне кажется, что учитывая современную ситуацию на Северном Кавказе, и ситуацию практического такого вот полиюридизма, надо, конечно же, бороться комплексно, и в том числе и через использование мусульманских аргументов, да, то есть если люди считают, что они мусульмане, то надо применять и аргументы, в том числе и шариата, и в этом смысле надо, конечно же, союзничать с мусульманскими судьями, вообще с грамотными людьми в исламском, да, отношении, чтобы они давали свою адекватную оценку этому беззаконию. Потому что со стороны светского государства и со стороны исламского права это однозначно беззаконие. То есть это однозначно трактуется как беззаконие.
А вот, к примеру, на Сицилии, на Крите, где обычаи кровной мести тоже есть, как решаются эти вопросы с точки зрения правосудия?
Я вот, к сожалению, не в курсе. Это проблема не только мусульман, действительно, да, это вот проблема каких-то вот таких обществ, которые, сохраняют вот такую значительную часть, ну, в кавычках, наверное, традиционности, да?
Архаичности.
Архаичности, может быть, да. Ну, хотя это вот как-то вот... я бы не оценивал бы однозначно как архаизацию, да, то, что происходит в северокавказских обществах. Но какие-то вот такие моменты действительно возрождаются в том числе и, допустим, вот сословность, да, то есть люди начинают вспоминать, из какого они сословия, из сословия свободных общинников, там, из сословия рабов и так далее. И вот это все, ну вот, какие-то элементы архаики, но на каком-то невероятно высоком ином уровне развития общества, да, то есть вот как-то это все, и как, и почему это все сочетается, это все тоже большой вопрос, и такого исчерпывающего ответа, в общем-то, наука об обществе не дала, вот, современная. То есть я не помню каких-то работ, которые бы вот исчерпывающе дали бы ответ, почему это происходит.
Когда я читала сводки по так называемым убийствам чести, в основном по Дагестану и Чечне, то мне показалось интересным, что многие правоохранители в своих докладах подчеркивали, что именно этот обычай является как бы тормозом для разгула преступности в горах. Это такая саморегуляция. И если это работает на протяжении веков, значит, зачем-то это нужно.
Я не знаю, как вот эти так называемые убийства чести могут тормозить разгул преступности в горах, да, то есть я думаю, что имеется в виду, наверное, применение норм адата и шариата в широком смысле. Вот это имеется в виду, наверное, в докладах, и это, наверное, действительно можно принять как аргумент, потому что в условиях, когда светское государство, ну, слабо представлено, вот, и светское право слабо применяется, наверное, да, у общества возникает необходимость саморегуляции. И здесь в значительной мере приходит, особенно на уровне таком, условно бытовом, да, ну, действительно, им легче применять адам, допустим, да, им легче применять какие-то нормы шариата, хотя на таком шариата опять же очень мало. Вот. И это может быть регулятивным каким-то механизмом. Но здесь надо ведь принимать во внимание, что поскольку очень мало знатоков шариата, и поскольку, опять же, советская модернизация в значительной мере оборвала традиции, и знающих адаты тоже мало, то получается, что в конечном итоге во многих сферах применяется просто беззаконие. Да? То есть вот этот неправильно понятый адат. То есть люди думают, что они поступают по адату, хотя на самом деле эти убийства противоречат и адату, и шариату одновременно.
Какие вы еще можете, Ахмед, привести примеры, когда так называемые обычаи адаты входят в противоречие с исламом как таковым, но тем не менее распространены?
Ну, это было вот в Чечне была проблема, да, это похищение невест, так называемые, да, то есть, ну, и вот вроде бы в Чечне объявили о том, что эта проблема решена, вот, не знаю, насколько эта проблема решена, но вот похищение невест тоже входит в противоречие, то есть с исламским правом, ну, как-то вот практикуется. И часто практикуется чисто из экономических соображений. То есть для того, чтобы...
Не платить колым.
Ну, вот для того, чтобы уменьшить свадебные расходы, скажем так, да, то есть там очень много разных церемоний просто отпадает, да, вот, и, соответственно, да, получается, что есть какая-то экономия. Вот. Ну, иногда это практикуется, когда родители не согласны, то есть есть разные резоны, Вот. Иногда это согласие девушек, но в значительной мере это все-таки вопреки воле девушек делается.
То есть это предполагает насильственные действия. Вообще похищение человека в России предусматривает уголовным кодексом лишение свободы на 8 лет. Скажите, насколько часто происходит именно насильственное похищение, а не инсценированное умыкание невесты, театрализованное?
Ну вот все-таки вот надо принимать во внимание, что есть и согласованные случаи, да. Но все-таки я основываюсь на собственном, да, этнографическом опыте, да, то есть я знаю, что, допустим, в некоторых районах больше половины все-таки по согласию девушек, да, mm-hmm. то есть это делает действительно для того, чтобы... Но так, если взять по всему Северному Кавказу, то, наверное, либо половина на половину, либо все-таки в значительной мере, то есть большинство без согласия девушки. То есть, и вот, опять же, это же было и в советские годы распространено. Mm-hmm. Об этом... об этом обычае и в советские годы его практиковали. То есть очень трудно сказать, что это вот что-то такое, что недавно стало распространяться.
Это была беседа о калечащих практиках на Кавказе с российским кавказоведом Ахметом Ярлыкаповым. Сотни семей вынужденных переселенцев в Ингушетии продолжают находиться в неопределенном состоянии из-за новой поправки к закону о вынужденных переселенцах. Оснований для снятия их с миграционного учета у ФМС стало больше, а способ противодействовать этому остался только один – обращение в Конституционный суд. Тему продолжит Тимур Акеев.
На состоявшемся 14 апреля диалоге президента России с народом прозвучало много вопросов, но еще больше осталось неозвученными. Среди них вопрос от вынужденных переселенцев, проживающих в Ингушетии. Что им делать после того, как их лишили права на получение жилья? С нового года вступила в действие поправка к закону о вынужденных переселенцах, согласно которой в продлении статуса отказывают при наличии любого факта полученной ранее государственной помощи. При этом размер оказанной помощи и ее эффективность значения не имеет. Никто в этом разбираться не собирается. Учитывая даже средства, полученные по материнскому капиталу, который является всего лишь дополнительной мерой социальной поддержки и никак не связан с федеральной целевой программой жилища. До 2016 года у людей была возможность обжаловать действия чиновников в суде, так как те ссылались на правительственные постановления, а переселенцы на закон. Теперь чиновники ссылаются на закон, а переселенцам остается апеллировать разве что к логике, что снижает их шансы на победу в суде до нуля. До обращения к президенту свои вопросы переселенцы адресовали в Федеральную миграционную службу, в Министерство регионального развития и в Министерство строительства. Из ФМС ответили сложно составленными предложениями, суть которых сводилась к тому, что новая редакция закона не меняет существующую правоприменительную практику по обеспечению жилыми помещениями, а также продлению срока действия статуса вынужденного переселенца. Другими словами, ту практику, которую применяли миграционные службы и раньше, но которую зачастую вынужденные переселенцы успешно обжаловали в судах. Ответ из Минстроя фактически продублировал пункт 5 статьи 5 закона о вынужденных переселенцах, та самая поправка, при этом указав, что граждане, лишившиеся статуса, продолжают состоять на муниципальном учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, но уже на общих основаниях. На общих основаниях, это значит в туманной перспективе. Возможно, какой-то ответ из администрации президента России вынужденные переселенцы на свой вопрос получат. Но это уже не будет ответ самого президента. И вряд ли он поможет разрешить проблему с восстановлением права на получение жилья. Сейчас трудно сказать, чем руководствовалась Государственная Дума, принимая поправку к закону о вынужденных переселенцах. Возможно, депутаты исходили из условий тяжелого экономического положения государства и таким образом пытались снять дополнительную нагрузку с федерального бюджета. Законодатели не вникали в нюансы проблемы, полагая, наверное, что этим будут заниматься соответствующие ведомства на местах. ФМС, в свою очередь, тоже не стало себя утруждать разбирательством по каждому отдельному случаю. в связи с реорганизацией этой структуры сотрудники миграционной службы больше озабочены своей дальнейшей судьбой, чем проблемами переселенцев. Отказывают даже исполнять те редкие решения судов по продлению статуса, как, например, это было совсем недавно с семьей Горчхановых. Вынужденные переселенцы, в свою очередь, отказываются вникать в логику решения государственных мужей и исходят из принципа очевидной для них справедливости. Отсюда недоумение, переходящее в возмущение. Почему до конца 2015 года людям выдавали жилищные сертификаты и квартиры при наличии у них тех же оснований, по которым вынужденным переселенцам отказывают сейчас? В судьбе тех, кто остался без жилья, ровным счетом ничего не изменилось. Они по-прежнему нуждаются в помощи от государства. По вине этого государства в конце прошлого столетия десятки тысяч семей в Чечне лишились своих домов и вынуждены были влачить жалкое существование на протяжении долгих лет. Каждый обустраивался кто как мог, но не у всех это получилось. И вот теперь, когда у оставшихся переселенцев появилась реальная надежда обрести новое жилье, их снова перевели в режим ожидания. В этот раз уже на общих основаниях. Большинство из тех, кого исключили из сводного списка на получение жилья, намерены объединить свои усилия и обратиться с жалобой в Конституционный суд Российской Федерации. Так как согласно Конституции в России не должны издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Недавно заместитель администратора агентства США по международному развитию Томас Мелия в рамках хартии стратегического партнерства США и Грузии принял участие в работе группы по вопросам экономики, торговли и энергетики. С ним побеседовала Мзия Парасишвили.
В первую очередь хочу сказать, как мне приятно снова быть в Гори. Я пару лет тому назад уже был здесь. У меня было несколько причин приезда в этот очень важный город. Хотел побывать у административной разделительной линии и увидеть печальный результат ограждения. Оно отделяет фермеров от собственных полей, соседей друг от друга. Хотел также посмотреть, как продвигается вперед дело, начатое правительством США. Это помощь фермерам, проживающим вдоль разделительной линии, с целью оживить их существование, предоставляя им возможность экономического развития. Мы будем помогать семьям, проживающим вдоль этой линии, и после снятия ограждений и установления мира на всей территории Грузии. В этом отношении осуществляются очень интересные проекты. Мы сейчас вернулись из центра по обслуживанию фермеров «Агрокартли». Он был создан в рамках проекта «USAID». Это инновационный центр. Там фермеров не только обеспечивает сельскохозяйственной техникой, но и предоставляет кредитно финансовые услуги. Есть и учебный центр, в котором их обучают, как грамотно использовать технику, использовать удобрения, как улучшить качество производимой ими продукции, что позволит им вынести ее на международный рынок и успешно реализовать. Так что было интересно увидеть, как грузины пользуются той международной помощью, которую им оказывает и правительство США.
Между тем, по другую сторону административно-разделительной линии власти де-факто Республики Южная Осетия планируют провести референдум о присоединении к РФ. 8 лет назад, в августе, была российско-грузинская война, после чего Россия признала независимость двух отколовшихся от Грузии регионов – Абхазию и Южную Осетию. Все это очень тяжело воспринимается грузинским народом, правительством, которое старается наладить конструктивный диалог с Россией в формате встреч Абашидзе-Карасина, а в рамках женевских дискуссий ищет пути мирного урегулирования конфликтов. Что бы вы сказали по этому поводу? Вы упомянули международную помощь, которая Грузии очень нужна.
Позвольте сказать пару слов, особенно тем людям, которые живут в Южной Осетии и задумываются о своем будущем. Если объехать Южную Осетию, то с окрестных холмов отчетливо видно, что ее естественный товарный рынок, торговые партнеры находятся здесь, в Грузии. Для людей в Южной Осетии дешевле и прибыльнее было бы иметь торговые отношения с соседями по эту сторону административной границы, как это происходило раньше веками. Искусственно возведенная разделительная линия между Южной Осетией и остальной Грузией – печальное вмешательство в нормальную жизнь людей. Думаю, если люди, проживающие в Цхинвале и его окрестностях, обратят свои взоры на юг, они увидят, что у фермеров и просто жителей Гарийского района большие экономические возможности. Было бы важно, если лица, имеющие сегодня власть в Южной Осетии, стали бы искать пути нормализации отношений со своими соседями в Грузии. Мы, в свою очередь, продолжим экономическую поддержку Грузии и хотим, чтобы в это были также вовлечены бенефициары из Южной Осетии.
В этом регионе мы видим не только присутствие российских военных сил, но и влияние российской мягкой силы. Хотя надо сказать, что это чувствуется не только здесь, в Горе, но и в остальных регионах Грузии. Есть опасения, что российская пропаганда повлияет на настроение в Грузии и заставит ее свернуть с пути интеграции в евроатлантические структуры, отвернуться от демократических ценностей. Что, по вашему мнению, должны предпринять в ответ граждане Грузии, ее правительство?
Пропаганда искажает жизненные факты. Очень важно, чтобы у каждого была возможность отличить ложь от реальности. Реальность же такова. Грузия стремится к благополучию, к политической стабильности. США остаются верными сторонниками интеграции Грузии в трансатлантические объединения. Это объединение вокруг ценностей, где личные права человека защищены, где голос народа слышен, где люди могут конструктивным путем влиять на правительство.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.